Глава 5. Восстание в темноте. Кронни стоял за углом переулка, ведущего к задней двери в дом Спеллов. Улица была хорошо освещена. Это был район знати. Макрица не посмел оставить ее без охраны. Широкоплечий субъект с серым лицом, серыми волосами и синими губами лениво вышагивал по той стороне. Может, Макрица его специально приставил к дому Спеллов? Как только субъект скрылся из глаз, появилась няня с двумя худосочными коротконогими детишками. Дети были одеты, как маленькие солдатики, и норовили по очереди подставить няне ножку. Няня привычно перескакивала через преграды, что не вязалось с ее солидным возрастом и седыми волосами, собранными в маленький пучок на затылке. Кронни проводил эту компанию взглядом и уже собрался шагнуть к лифту, как пришлось нырнуть в темноту. По улице спешил разносчик, волоча на горбу бак с чистой водой. Кинув взгляд назад, чтобы убедиться, что никто за ним не следит, Кронни пошел вслед за разносчиком, соизмеряя шаги с его шажками. Вода плескала через край и мокрыми звездами темнела на камне мостовой. Кронни старался выглядеть бездельником, но вряд ли его вид был достаточно убедителен. Две богато одетые девушки в модных тяжелых тиарах из аметиста захихикали, увидев его, и о чем-то зашептались, остановившись сзади. Кронни не стал оглядываться. Вот и малый лифт верхних уровней. Кронни на ходу нажал кнопку вызова и, пройдя еще несколько метров, остановился. Девушки скрылись за поворотом. Этим лифтом пользовались для хозяйственных надобностей. Он останавливался внизу, в складах магазина директора Калгара. Кабина выплыла снизу и остановилась. Кронни небрежно отодвинул решетку в сторону и вошел, но не успел закрыть дверь. «Эй, постой!» — крикнул кто-то достаточно громко, чтобы не было сомнений в том, что человек в лифте его услышит. Рука Кронни метнулась к кнопке, чтобы закрыть решетку.
«Не спеши», — сказал Круминш. «Он может сообщить вниз, и ты окажешься в западне».
Кронни отодвинулся к задней стене кабины.
«Боялся, что не услышишь», — сказал, вбегая в лифт, стражник в поношенном мундире. «Тебе куда?»
Стражник глядел на панель с кнопками. У него была манера человека, привыкшего командовать. Такая манера бывала у стражников нижних кварталов, где господин квартальный — бог, а стражники — карающие ангелы.
«Вниз», — сказал Кронни, — «в магазин».
«И мне туда же», — сказал стражник, будто своим признанием Кронни обрадовал его. Он нажал на кнопку. Лифт пополз вниз.
«Ты где служишь?» —
спросил стражник, обернувшись. Он еще не подозревал дурного. «Так», — спросил, — «для порядка».
«У господина Калгара», — сказал Кронни.
За решеткой следующего уровня белело чье-то лицо.
«Подождет»,
— сказал стражник весело.
«Люблю, когда халуи ждут».
Но вдруг у его господина срочное дело.
«У господина?» — эта мысль стражника позабавила. «Скоро у этих господ срочных дел не будет. Мы их!»
И стражник жестом показал, что случится с господами. Глаза у него были без ресниц, белые и сумасшедшие.
«Даже рядовые стражники уже знают», — отметил про себя Кронни.
«А кто же тогда будет?»
«Тебя не касается».
И тут у стражника мелькнуло подозрение.
В лифте было темновато. Его освещала слабая лампочка на потолке.
Полицейский вгляделся в лицо Кронни.
«Покажи знак», —
сказал он, ткнув кривым пальцем в грудь Кронни.
«Зачем вам, господин стражник?» — спросил Кронни удивленно. «Я ничего плохого не делаю».
«Знак!»
Ладонь повернулась горизонтально, ожидая. Вторая рука стражника потянулась к поясу.
«Стреляй!»
— приказал Круминш. За решеткой поблескивала каменная стена. Крони сунул руку за молнию куртки, выхватил бластер, и стражник замер, оторопело глядя на оружие. Крони выстрелил. Стражник сразу осел. Крони, не теряя ни секунды, нажал на кнопку, и лифт скрипнул, останавливаясь.
«Он не умрет?» — спросил Крони.
«Нет, он временно парализован, не бойся», — сказал Круминш. «Очнется через полчаса». Нежданная беда обернулась удачей. Крони снял со стражника шапку. Труднее было снять куртку. Белая лампочка вызова в лифте мигала уже на трех разных уровнях. Куртка с трудом налезла на комбинезон.
«Скорее!»
— торопил его Круминш.
«Сам знаю!»
— огрызнулся Крони. Лифт поехал снова. Крони встал перед решеткой и сурово смотрел на желающих войти внутрь. «Потом», — повторял он громко, — «подождете». В углу лифта сидел, уронив голову на грудь, человек в рубахе, и те, кто успевал заметить, понимали, что господин стражник везет арестованного. Лучше в лифт не соваться. Лифт остановился в складе магазина. Крони резко отодвинул в сторону решетку и сказал одному из ожидающих: «Помоги его вытащить». Люди испуганно раздались. Пожилой техник с готовностью вбежал в лифт и подхватил бесчувственного стражника. Тащить было тяжело, но больше помощников в толпе не нашлось, а Крони уж тем более помогать технику не стал. Вокруг шептались. «Сюда!» — показал Крони, и техник привалил стражника к стене рядом с бочками. «А теперь...» — Крони поднял руку и указал на открытую дверь лифта, в которой никто не смел войти. «Теперь сматывайтесь, чтобы я вас не видел!» И через минуту он остался один. Рядом стояли пустые бочки. Крони взглянул в ближайшую. Бочка была черная, немытая внутри, и от нее воняло. Крони поднатужился, стражник был тяжел, и перекинул его в бочку. Потом нашел кусок жести и прикрыл бочку сверху. Крони оправил мундир и широкими шагами направился в торговый зал. Большое помещение, уставленное ящиками и коробками. Шла распродажа бракованной ткани, и длинная очередь тянулась через весь зал. Крони прошел к ближайшему выходу. Местный стражник отдал ему честь, и Крони чуть ухмыльнулся, возвращая приветствие. Путь к служебному туннелю был открыт. Отомкнув решетку служебного туннеля, Крони оказался в знакомом полутемном мире коридоров, кабелей и труб, правда, не на своем уровне, а на несколько ярусов выше. Крысолов был маленький, бледный, какой-то полупрозрачный, похожий на привидение. Он возник перед Крони неожиданно, словно прошел сквозь стену. Через плечо у него висели две убитые крысы, и в руке было короткое копье с широким лезвием. Он издали поклонился стражнику, спешившему вдоль туннеля, и Крони подумал, что опасности он не представляет, потому что если его и спросят, не видел ли чего подозрительного, он ответит, что встретил стражника.
«Доброе утро, господин», — сказал охотник, когда Крони поравнялся с ним.
Крысы были крупные, седые, хвосты их доставали до пола, и крысыловы неплохо бы зарабатывали, если бы крысиная охота не была монополией господина Штури, директора отдыха и развлечений. Ему сдавали шкурки, и он выдавал процент охотникам. Маленькой замкнутой касте, сохранившейся с давних времен, когда знать еще устраивала охоты на крыс с теперь уже вымершими гончими и десятками загонщиков.